Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 6 вечера. Это «Светлая история» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда в этом часе на волнах «Светлого радио» мы встречаемся, чтобы рассказывать истории о радости, о сомнении, о вере, о любви очень искренне, очень глубоко. Делимся самым интересным, о чем знаем из своей жизни или жизни своих знакомых, о чем как журналисты нам слышали от других людей. Вот такие наши «Светлые истории» по понедельникам. Христос воскресе, дорогие друзья, и ко всем в студии собрались. Собравшимся я тоже с пасхальным приветствием обращаюсь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
А в студии сегодня с нами протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Вот наш гость из далекой заграницы. Два раза в год отец Георгий бывает в Москве и каждый раз обязательно приходит на Радио Вера, чему мы очень радуемся. И мои дорогие коллеги, соведущие сегодняшних светлых историй, Анна Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие.
И Марина Борисова.
Добрый вечер.
Ну и тема наша сегодняшняя очень волнующая и трепетная. Мы ее формулируем так. «Я понял, для чего это было». История о событиях в жизни, которые пугали, казались неправильными, непонятными, как будто Бог оставил, но через время стало понятно, насколько промыслительно и нужно это было именно так. В общем, история про жизнь вообще. Потому что мне кажется, что вся жизнь – это вот такая одна большая история, когда ты не понимаешь, зачем оно случается, и унываешь, или расстраиваешься, или просто недоумеваешь, а потом проходит время, и ах, вот… Для чего это было? Отец Георгий, вот вы как на это смотрите?
Иначе нельзя и смотреть. Не получится просто. Потому что ведь ты же живешь свою жизнь и хочешь видеть в ней разрешение того, что ты ожидал, что ты, к чему ты стремился. Ты же не хочешь смотреть на свою жизнь, как прожитую, хотя бы часть ее прожитую бесполезно, бессмысленно, без всякого умысла. Ну и, конечно, находишь, даже если, может быть, там этого и не было, находишь подтверждение вот тому, о чем мы сказали, Константин, что сначала думал, за что, Господи, где ты? Помоги, я же сделал все, что нужно. Почему это не случилось? Почему не случилось так, как я спланировал? Раз, другой, третий, и вдруг твоя жизнь кардинально меняется. И, наверное, у нас будут истории уже и реальные рассказаны, каждый.
А вот мы и вашу историю ждем.
Ах, хорошо, с моей истории начинаем.
Да.
И прекрасно. Тогда я, цитата и классик, жил однажды частник бедный. Это был довольно богатый человек. Когда-то, в 90-е, которые мы называем теперь «лихими», в кавычках, конечно, а может и без кавычек, вот этот самый персонаж, о котором я хочу сказать, жил довольно удачливо. Многое получалось, многое складывалось. И мне, а этот персонаж и был, собственно, ваш покорный слуга, мне хотелось еще большего достичь. Частные предприятия, возможности, новые города, страны, поездки. Бизнес есть бизнес. Теперь мы как-то смотрим на это уже другими глазами, а в те времена все только открывалось и хотелось всегда большего. Так оно и было в жизни вот этого бедного частника. Получилось одно, получилось другое. Какие-то скопились возможности, средства для третьего, большего. И так шло по нарастающей. В какой-то момент, уж не буду приводить там годы или даты этих событий, но в какой-то момент пошла обратная, что ли, волна. Вдруг проверенные, надежные, не раз испробованные действия, ходы, предприятия, возможности стали закрываться одна за другой. Ну, кто из нас не был молод и понимает, что здесь не получилось, получится там, там не получилось, получится где-то в третьем месте, но мы же надеемся, мы же рассчитываем, мы же живем эту жизнь, чтобы она наполнялась смыслом и, ну, делом. Так и мне казалось. И так в одном месте не получилось, в другом, в третьем что-то сорвалось, и стало постепенно приходить какое-то, ну, наверное, можно сказать, даже недоумение. В то время я как раз уже был, посещал богослужение, таким воскресным христианином был, вот, и тем более мне казалось, ну, Господи, ну, сколько можно испытывать меня, но я Твой, Господи, вот я прихожу, ну, что-то, что появляется возможность, я помогаю кому-то, жертвую там и на храм, и людям каким-то творческим, так сказать, помогал, но, ну, сделай же что-то для меня, ну, почему же так одно за другим расстраиваются заведомо удачные, успешные предприятия. Ну так, от случая к случаю, от раза к разу. И вы знаете, этот бедный частник действительно, как тот персонаж Ульфа Петрова, ходил по кухне и ел, пока не съел все, что было там. Ему было страшно. И в какой-то момент стало страшно и мне. Ну, ведь видно со стороны, как бы, что ты попал не в свою тарелку, не своим делом занимаешься. Но это уже, конечно, мысли пришли впоследствии. И вот здесь, ну, может быть, эту историю еще дополню какими-то деталями, если будет необходимость, но история подошла к тому, что, в общем, бизнес и предприятие, хотел сказать, с треском провалилось. Нет, оно не провалилось, оно было уничтожено волевым усилием других людей. И в этом деле едва не пострадал тот самый бедный частник. Благо, жив остался. Ну, думаю, не надо рассказывать, что такое лихие 90-е. Это был как раз 94-95 год. Вот. Но вот бедный частник остался жив. И спустя уже годы. Хотя, в общем, понимание пришло, стало приходить сразу, но спустя годы, взглядом обратно на те обстоятельства и то крушение, скажем, планов одного за другим, верных, проверенных, надежных планов, бизнес-планов, мне стало абсолютно ясно, что вот этот самый бедный частник был ведом чьей-то очень-очень крепкой и такой волевой рукой. Вот, и теперь вот он, наверное, все-таки оказался на том месте, на котором должен был быть.
То есть, а что стало итогом вот крушения надежды и бизнеса и связанных с этим чаяний? Вы как-то больше стали в церковь ходить?
Да не просто больше. Во-первых, я остался жив, прошу прощения. А во-вторых, я полностью перешел в церковь. То есть я уже не от воскресного христианина, я сделался таким, ну, помощником алтаря, там, ну, как чтец, алтарник, вот все, что все стадии, которые проходят обычно молодые ребята, вот я уже достаточно опытный, с багажом жизненным, и я из-за ним, ну, как был и успел себя проявить и в научной деятельности, потом вот и в бизнесе, но вот с багажом жизненным я пришел и как и положено, прошел все стадии с самого начала и до вот служения в
Священном Сане. А каким бизнесом вы занимались?
Да, бизнес был, ну, довольно успешный на то время. Я вывозил в Голландию мелкую мебель для продажи, не как сырье, и она продавалась в голландских магазинах, я это видел сам, из небольших мебельных предприятий в Вологодской области, в Рыбинске, вот там они еще работали по каким-то, не знаю, стандартам советского времени, и вот оказалось, что это было востребовано. А в обратную сторону в Россию возил автомобили, вот. И это было очень успешно, даже вдвойне, как бы, получалась прибыль. То есть, и, ну, казалось, все идет по нарастающей, но вот в какой-то момент, не в какой-то момент, а в течение какого-то времени, вот этот самый бедный частник понял, что он не занимает ни свое место в жизни.
А тяжело это было понять? Мне кажется, это такой... Вы так легко об этом говорите, вот в какой-то момент понял бедный частник. Но это же на самом деле, ну, не просто. Ты вкладываешь усилия, ты уделяешь этому время, тратишь на это жизнь... и вот не получается. Кто-то вот отчаится в этот момент, кто-то руки опустит и не придет к Богу с вопросом, а придет к Богу с укором, с претензией, с ропотом.
Ну вот укор, претензии-то как раз они были вот, ну, в тот момент, когда не получалось все. А потом, когда ты уже понял, что вот, что это не, ну, не дело твоей жизни, то как раз появилась уверенность и в общем, как бы такое... То есть, когда ты принял решение уже, ну, я думаю, это любой человек, если пока он сомневается еще и пытается, ну, пробить стену или там войти в закрытую дверь, но он еще так, ну, смущен, он в недоумении, он может упрекать там, что почему вы меня не пускаете, я же должен быть там, а вот тебя не пускают. А когда решение принято, что надо просто повернуться, обойти, и с другой стороны дверь открыта для тебя. И вот когда ты это уже сделал, и действительно оно стало складываться дальше, одно за другим. Не быстро, но уверенно и последовательно. То есть, ну, потребовались, конечно, усилия новые, совершенно полная перемена, скажем так, в жизни. И у меня уже к тому времени была и семья, и ребенок был. И, в общем, конечно, было непросто, чтобы, с одной стороны, поддерживать жизнь семьи, с другой стороны, вот учиться. Я проучился там 6 лет, чтобы там дальше... как-то войти. Ну, действительно, перемена, потому что всегда все было связано с какими-то сначала физика, математика, технические предметы довольно успешно было. Потом вот этот вот бизнес, который мне представлялся вначале как своего рода такая широкая наука, что ли, вот маркетинг, что-то надо изучить, что-то надо понять, надо почувствовать, надо быть успешным, и ты, вот у тебя это получится. Получилось так, что я в первые же годы имел возможность выехать в Голландию и там увидеть, как все это происходит. Ну, в общем, знаете, такое как бы такой контраст, что ли, и возможности, ну, буквально заполонили мне, мое сознание и фантазию. Я подумал, почему у нас нельзя сделать так, как в Голландии? Ну, я думаю, что я не один такой был. Были и другие, гораздо более значительные фигуры в истории нашей страны, которые примерно так же полагали.
Понятно, о ком я говорю, да? В начале 90-х очень многие люди купились на этот ажиотаж новизны. Я из своих коллег-журналистов знаю истории жизни такие очень яркие, с попытками игры в бизнес, причем очень удачными, с трагическим финалом бизнеса. Но реакция на это действительно удивительная. Мне мой коллега рассказывал, что когда он, наконец, разобрался с бандитами, остался без копейки денег, вынужден был уехать из своего города в Москву, он говорит, я ходил по Москве, заходил в редакции к знакомым ребятам, и я был... в таком счастье, что я не слышу разговора о деньгах. То есть о деньгах говорили, в смысле зарплаты там или гонорара, но никто не говорил выматывающе часами исключительно про деньги. Я, говорит, был полон такого счастья жизни после этого. Надо было испытать, говорит, несколько лет вот этого бизнес-проекта, чтобы потом понять, что жизнь совсем не в этом.
У меня у знакомых была такая история, когда человек тоже в 90-е занимался бизнесом, но криминальным, то есть напрямую криминальным, был авторитетом, не в Москве, в одном из регионов, и в какой-то момент у него обнаружилась онкология. И это стало для него большим переворотом. Он пришел к вере на этом фоне, перестал, само собой, заниматься тем, чем занимался, как-то, но тоже, наверное, не без... Божьей помощи безопасно из этого устранился, там же можно было и не устраниться, братки припомнили бы, но вот как-то сумел завязать, пришел к вере, и ну, тот священник или кто-то, с кем он общался, сказал ему, ну вот ты живи с Богом и проживешь, еще несмотря на онкологию, то есть ему там ставили, как водится обычно, все, а он после этого еще несколько лет прожил, восстановил храм или построил храм, родил еще детей, и вот умер таким уже добропорядочным семьянином, многодетным, таким вот благоразумным разбойником. Тоже вот история.
Ну, вообще, да, бывших там не бывает в этой среде. Если он так был вовлечен, там, конечно, без Божьей помощи тут не обошлось бы. Да, но, кстати, вот разговор о деньгах меня зацепило. Вы прямо в точку попали. Именно так у меня и было. А мне счастье, безраздельное счастье. Ты больше не должен, ни ты не должен, ни тебе не должен. То есть, как бы отпустило, понимаете, вот как такой груз, ноша. Это на самом деле, ну, я говорю, что всякому человеку свое какое-то дело, кто-то спокойно и безразлично к этому относится. Ну, подумаешь, должен, подумаешь, мне должны. Ну, живем там, все крутится, все. А ведь бизнес в том и состоит, что ты обязательно кому-то должен, и обязательно кто-то должен тебе. И это постоянное состояние. Вот, ну, вот как раз это меня и не устраивало глубоко по моему характеру. Да, да, кстати, по поводу того, как людей выворачивает из бизнеса, есть такая известная история, по-моему, протестантского толка, как один, значит, бизнесмен там должен лететь на какое-то совещание, крупную сделку там заключить, вот, и, значит, вот опоздал на самолет, а самолет, значит, там упал. Ну, и он понял, что же, так это дальше нельзя продолжать. Не решил, что все, я там погиб, меня не знает никто, и я вот куплю, значит, машину или там устроюсь в такси и просто буду жить, чтобы покушать, и больше мне ничего не надо. Я понял, что мне, Господи, через год он владелец таксопарка.
Карма такой.
Ну и с другой стороны, быть предпринимателем — это тоже талант. И наш разговор не должен звучать как некоторое осуждение бизнеса или презрение к бизнесу. Просто каждому свое. И вот мне кажется, история отца Георгия как раз-таки про то, что вот неудача в деле, которое тебе открывается как не твоя, и скорбь, связанная с этим открытием, в итоге приводит к благополучному финалу. Господь ведет.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». С нами сегодня в студии протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, Анна Леонтьева, Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы продолжаем делиться светлыми историями.
Дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что те бизнесмены, которые сейчас включили, предприниматели, которые включили радио «Вера», мы действительно приводим... Отец Георгий привел свою историю абсолютно не потому, что мы осуждаем какой-то крупный бизнес или
и
зарабатывание.
Не осуждаем.
И мелкий не осуждаем, и средний, и зарабатывание там денег. Просто у отца Георгия вот история про то, как чья-то милостивая, но твердая рука развернула, так сказать, к совершенно другой жизни. И можно последний вопросик отцу Георгию? Ну, может, и не последний. Я просто вот вы сказали, вы так кратко рассказали очень яркую историю, такой сюжет. А в какой момент, вы помните тот момент, когда вот пришло осознание, что все эти страдания по несовершенному бизнесу, они на самом деле несущественны, что, видимо, нужно идти вот с другой стороны двери, которая открыта? Вот это был какой-то озарение или это какое-то долгое раздумье?
Ну, честно сказать, меня, в общем-то, освободили от большей части моего имущества. И это было освобождение. Ну, да, и сейчас я могу спокойно так, ну, с легкостью об этом говорить и так взирать, так, ну, знаете, так философски. Вот.
Ну, вы же доктор философии.
Но в то время, Константин, вы абсолютно верно подметили, это было крушение вообще всего, что ты создавал целой жизнью, потому что, ну, как бы я строил постепенно, шаг за шагом, такое вот, ну, здание, какую-то вот пирамиду, а сначала вот это была наука, там, диссертация, там, внедрение, потом я почувствовал, что вот бизнес – это какое-то продолжение, что ты можешь там тоже развивать какие-то глубокие научные идеи. Так мне казалось поначалу. Ну, то есть к этому шел. И потом все это, конечно, столкнулось с реальностью, вот, которая ну, была в лихие 90-е, ну, может быть, отчасти где-то и сейчас сохраняется что-то, может, и нет. Но во всяком случае, конечно, речь не об осуждении бизнеса, речь о том, что, конечно, есть реальность, к которой человека приводит, ну, жизнь. Ну, жизнь, иногда мы говорим Бог, а, ну, в широком смысле скажем жизнь. То есть жизнь расставляет свои акценты и определяет, и ты, ну, действительно не желаешь повторять ошибки, ну, вступать на те же грабли, там, стучаться в закрытую дверь, я не знаю, прыгать в сотый раз с какого-то обрыва. Ну, в конце концов, ну обойди, вот, и там увидишь, что все естественно, логично, и это для тебя приспособлено, для тебя создано, а ты для этого создан. Я думаю, и надеюсь, и верю, что, в общем, рано или поздно, наверное, каждый человек, ну, способен найти вот этот свой путь, свое, не то чтобы предназначение, а, ну, свое счастье. Вы знаете, вот будь счастлив, это великая вещь вообще, счастье в жизни человека, потому что счастье, счастливым сделать невозможно, скопировать счастье невозможно. Это абсолютно уникальная особенность каждого человека как личности. И счастлив может человек быть совершенно малым, а может быть и большими свершениями. Вот вы говорите, бизнес, там, осуждение, да упаси бог, почему же осуждать, если этим, собственно говоря, устраивается вся цивилизация современная и достижения. Вот я добирался здесь по МЦК, вот, и радовался про себя, как это вот, ну, вот так вот в Москве здорово все устроено, такой транспорт замечательный, все. Ну, тоже, это же, ну, тоже усилия какого-то крупного бизнеса, среднего, ну, понимаете, люди этому посвящают свою жизнь, время, таланты, способности, ну, большие деньги там, это тоже необходимо для реализации этого. Но я считаю, что не менее важности обладают и человеческие идеи, мысли, вера, любовь, чувства, ну, вот, фантазия человеческая. Поэтому как-то сопоставлять, сравнивать, ну, можно, но внутри самого себя желательно, так вот, чтобы никого не обидеть, да желательно себя не обижать тоже. Это, в общем-то, поначалу, может, полезно там себя укорять, уничижать, вот, смиряться, но смирение Христово – это совсем не то смирение, которое иногда, кажется, ну, в нас происходит. Ну, тогда мы говорим, что смирение паче гордыни, да? Так вот, Христово смирение совсем иное. Действительно, вот Христос исполняет волю Отца. И действует Он по-разному в жизненных обстоятельствах. Даже сам факт Его выхода на страсти, в конце концов, ведь это тоже решение и божественное, и человеческое. Мы не можем отключить, да, сказать, что да, вот он здесь решил, ну, как вот Бог Отец сказал, вот волю. Нет, он как человек, он страдает. Он говорит, отче, доминует меня чаша сия. Понимаете, это не просто какие-то, ну, оттенки, так сказать, человеческие. Это просто абсолютное нежелание человека быть загнанным, а оказаться в такой ситуации, где, ну, вот эта жизнь прекратится. Вот поэтому...
Это очень в духе наших сегодняшних историй, когда переживаешь ситуацию вот этой богооставленности. Ну, как бы богооставленности, потому что мы, конечно, верим, что Господь нас никогда не оставляет, но мы можем субъективно какую-то ситуацию переживать, вот как все, руки опущены, надежды нет. Ну вот и в итоге все равно благополучный финал, потому что вот так Господь нас любит. Ну вот от мужской истории нам нужно теперь перейти к истории от прекрасной половины человечества. Вот Аня с Мариной так переглянулись, как будто бы решают, кто первым на себя это бремя возьмет.
Нет, Костя, я тебе объясню, просто когда ты сказала «прекрасная половина», у меня как раз сейчас вспомнилась история, которую я, наверное, хочу рассказать, но она тоже от мужской половины человечества.
Ну, рассказывать ты будешь ты.
То есть не обо мне.
Ну, рассказывать ты будешь ты.
Хорошо, как скажешь. Дело в том, что, ну, во-первых, я хочу сказать, что каждый день... Каждую неделю, каждый месяц происходят какие-то вещи, о которых, ну, к сожалению, я не могу рассказать, потому что Бог все время делает не так, ну, чаще всего делает не так, как ты хочешь, а гораздо-гораздо лучше. И это настолько вот внутри, это настолько часто, но при этом настолько интимно, что невозможно вот поделиться с этим. А я просто хочу сказать, что при обостренном внимании и какой-то осознанности, я думаю, что каждый замечает это каждый день. Вот. А история, которую я вот вспомнила, она не то чтобы она очень, знаете, такая светлая-светлая. Вот. А все-таки мне хочется вспомнить этого человека. И я тоже очень эпично подражаю отцу Георгию, начну в уездном городе Н.
жил замечательный художник, я не буду называть его фамилию, Сергей, художник Сергей. В уездном городе Н очень мало работы, как вот когда ты отъедешь от Москвы, это совсем другой мир. И художник, который был совершенно, на самом деле, гениальным художником, он подрабатывал тем, что какое-то время в месяце он рисовал этюды, натюрморты, пейзажики, маленькие такие, такие картиночки. И у него это получалось легко и очень красиво. И в основном эти этюды скупал какой-нибудь богатый дяденька, за 500 рублей он продавал каждую картину. И когда накапливалась достаточная сумма, художник Сергей был одиноким человеком, от него ушла жена, дочь тоже ушла. Он жил один в домике, и когда накапливал сумму от этих картинок, он начинал утешаться, как часто в нашем уездном городе Н, вином. И тогда он рисовал уже то, что вот ему хотелось рисовать. И с невероятной искусностью он рисовал некие сущности чертиков. Ну, давайте вот назовем вещи своими именами.
Бесов.
Вот. Это было страшненько, но при этом вот это его очень увлекало. И я помню, что в уездный город Эд приехала моя дочь, она тоже художница отчасти, и она приехала, показала ему тоже свои картины, они так хорошо сели, старый млад, и художник Сергей такие хорошие советы дал, и потом даже так расчувствовался, что решил подарить моей Даше свою картину, которая называлась «Затхлость». Но картина была такая страшная, что я сказала: «Сережечка, спасибо вам большое, пусть она пока поживет у вас». Вот. И, художник Сергей утешался всякими напитками и, к сожалению, доутешался до тяжелой болезни. Его схватил инсульт. И он попал в больницу, практически очень мало уже подвижный, вот, хотя в полном сознании. Врачи, тоже уездные наши врачи прекрасные, они залатали все это настолько, насколько могли. И стал вопрос, куда возвращаться художнику, потому что родственников у него нету, ходить он не может, печку топить он не может в своем маленьком домике. И просто возникло, да, социальных работников в уездном городе Н тоже у нас как-то не наблюдается. Это не Москва, и так все это не развивается. И монахи из прекрасного мужского монастыря Нилова пустынь, что на Селигере, они взяли художника Сергея к себе. У них такой, не хоспис, конечно, просто больница при монастыре, где братья ухаживают за больными, тяжелыми больными, причащают их и, стараются там по мере сил почитать им Евангелие, Писание. Вот, в общем, делают все, что может. И это было очень странно. Знаете, это было настолько несовместимо, вот этот художник Сергей и Нилова пустынь, и вот эта келья, куда он попал. И первый раз, когда священник, монах причащал его, присутствовавшие там друзья сказали, что это было что-то очень необычное. Никто ничего не видел, никаких парадоксальных явлений, но всем показалось, что вылетела стая воронов и с треском улетела в окно. Вот такой вот был какой-то шоковый момент. И художник Сергей успокоился. Он вообще не имел никакого отношения к православной, не имел никакого отношения к церкви, но он сказал, что «Ой, а как ты меня отпустила? И эти сущности, они, говорит, куда-то подевались». И, знаете, это может быть, не такая светлая история, Ну, потому что человек лежал вот при этом монастыре, роскошном, очень красивое место, и, наверное, хотел домой, и хотел вернуться туда. Вот, но друзья навещали его, но вот причащаясь, он пролежал там какое-то время, и у всех осталось ощущение, что Господь вот напоследок, зная, что... Знаете, вот есть один батюшка, мне сказал такое выражение «детские люди». Вот очень многие, я знаю, художники, творческие люди, они детские люди. Вот художник Сергей, он был таким детским человеком, поэтому Господь, как вот отец Георгий сказал, жестко, но милостиво взял его за руку и привел к себе. Вот такой светлый какой-то конец жизни получился из очень странного такого существования. И, ну вот, Царство Небесное, действительно, это было для нас всех потрясающий какой-то опыт.
Потрясающая история про то, как через скорби и страдания
через
Господь
болезнь,
все равно открывает...
Через скорбь.
Не знаю, отец Георгий, вот как у вас эта история отзывается?
Ну, а вот вы знаете, вы так стали не с некоторым оправданием, что ли, вот светлая история, а вот тут вроде про каких-то чертиков. А вот мне вдруг пришли на ум слова. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Ведь на самом деле, понимаете, свет видим тогда, когда тьма есть, как бы вот от противного. Метод такой доказательства есть. От обратного как бы. И более того, вы знаете, это не значит, конечно, что надо сначала погрузиться там во тьму, среди чертиков там пожить, а потом тогда только уж свет увидишь. Но это не значит совсем же так. Но, с другой стороны, не стоит думать, что если там человек, ну, вот так видит реальность. Понимаете, я думаю, что Сергей так видел реальность. Он изображал то, что в нем жило. Не потому, что он там гражданин, там, не знаю, ада там или какого-то этого жилища этих бесов. Это абсолютно нет. Вообще, это придуманная, конечно, сущность. Более того, фантазия человеческая, когда порождает нечто. Вот такая безысходность, помните, вы сказали, так у него называлось?
Затхлость.
Да, что это более такое наше оно. Потому что безысходность, это же такое немножко повыше, а вот затхлость точно, вот это вот прямо. Да, и вот вдруг в этой вот эта затхлость, вот это даже в самом закрытом помещении, когда мы находимся в студии, у нас клаустрофобия наступает иногда, такое ощущение, потому что мы закрыты, чтобы не проходили лишние звуки. Но, когда начинаем рассказывать историю, вдруг как свет проливается. Вот откуда-то он исходит, и вдруг становится свободно, легко, хорошо, и дышится даже, несмотря на то, что все все равно закрыто. Вот я думаю, что вот такой ход от обратного, он раскрывает нам нечто очень-очень-очень глубокое, и вот по-иоанновски евангельское.
Вообще, эта история, конечно, меня очень так зацепила, ну, просто тема искусства, потому что мы же часто говорим, что он, ну вот художник, он так видит, там, не знаю, Врубель рисовал демонов. И кто-то скажет, ну это же демоны, это же темные сущности. А кто-то скажет, нет, ну это вот искусство, это высоко, это тонко. Почему бы с такими темами художнику не работать и не соприкасаться? А не надо вот как-то это там осуждать или этого бояться. Ну вот это тоже образ, это тоже возможно. И, наверное, всякое возможно. И вообще в искусстве нет вот правил. И каждый художник, он индивидуальность. Но вот твоя история меня очень цепляет тем, что именно вот этим финалом, что вот исцелился человек духовно, ему перестало быть интересно рисовать бесов. То есть у этого была не чисто художественная такая подоплека, не просто вот художник с этими образами, как говорится, работал, а это был, ну, некоторый духовный диагноз. То есть не обращался совершенно бы человек точно к этим темам, если бы не было внутренне скрытой от глаз духовной причины.
А можно еще просто одно слово скажу, что, чтобы еще раз подчеркнуть вот твою мысль, что художник часто говорил мне, что он утешается, потому что ему страшно. А мы же знаем, что страшно никогда не бывает вот оттуда, да, от светлых сил. Страшно всегда от этих.
Ну, бывает страх Божий.
Да, нет, страх Божий и страхование. Вот тут было, наверное, скажем так, страхование.
Как сказал один мой знакомый священник, очень так меня в какой-то момент утешая, очень так просто. Он говорит, ну, вообще все там страхи, уныние, тревоги, это все с левого плеча.
Ага.
С левого плеча, вот.
Или, как говорит мой знакомый батюшка, говорит, когда ты начинаешь беседовать с помыслами, помни, кто на другом конце провода.
Ну, вы знаете, вот у художника он видит мир красками. И настроение, характеры, какую-то философию даже, вот, и состояние свое он вот в красках видит. И то, что вот это мне запало это слово, это затхлость, это ведь действительно состояние, ну, состояние целого, ну, социума, что ли, понимаете? И художник, ну, вообще человек творческий, с фантазией, с образом, он особенно остро переживает вот эту вот затхлость. Вот это, ну, я не знаю, в какие это годы было, но, возможно, может быть, это тоже 90-е были.
Нет, попозже.
Попозже все-таки, да. Но все равно, в любом случае, какой-то...
Но сам город Н,
да, вероятно,
мог к этому,
возможно, способствовать. Во всяком случае, даже независимо от того, город Н или какие годы, просто сам человек в своем порыве, в каком-то внутреннем, может быть, устремлении, он вдруг остро ощущает вот эту самую затхлость, которая его окружает. Не потому, что она там есть на самом деле, потому что он так воспринимает это. Вот это особенность художника, творческое слово. Это его восприятие, ничего другого. Вот. Не стоит это переносить, как бы так сказать, ну, вот, на...
Тут интересно то, что действительно бывает же, что мы тоже говорим, что вот там обычный человек, он как-то смотрит на реальность, ну, вот как-то просто и более нейтрально. Вот художник видит язвы общества, художник видит пороки, он тонко чувствует, он видит эту затхлость. Вроде он как бы выше, его взгляд как бы более... прозорливый, чем у нормального человека, чем у обычного человека. А Анина история показывает, что бывает и по-другому. И бывает, что человек видит затхлость не потому, что он очень духовно чуток, а потому, что он духовно слеп.
Костя, знаете, так я бы поостерегся так вот. Я не думаю, что вот слепота... Если бы духовно слеп был бы, то он бы не оказался там, где он оказался потом. Ну, понимаете, ну, хотя, ну, может быть, вы и правы, в том смысле, вот как слепорожденный в истории евангельской, да, вот вдруг он оказался в присутствии Христа, и Христос дал ему зрение.
Ну, когда я говорю духовно слеп, я же не имею в виду, что это какой-то его нравственный порог, что вот он нехороший. Он в том, ну, духовном состоянии, мы же называем грех болезнью, но он болеет.
Нет, совершенно не так. Так слепорожденный не был плохим человеком, он даже с чувством юмора был, этот евангельский слепорожденный. Довольно такой развитый, достаточно, просто он от рождения был слеп. Все. Так вот, да, есть, возможно, такая слепота, но все-таки, я думаю, не знаю, да простит меня присутствующий наш слушатель, но вот человек, когда, который уже занялся творчеством, и творчество, которое вызывает эмоции, пусть даже вот, Аня, как у вас было вот, с дочерью, что вы ну, не захотели, нет, не надо, я этого не хочу, но это эмоции тоже, понимаете, отторжение, это все-таки, это страшно, да, или это вызвало какое-то...
Ну, да, я представила правда, себе это в детской светёлке.
Понимаете, это ведь тоже, это надо суметь, это надо иметь талант, чтобы изобразить так, чтобы было страшно.
Да, да, безусловно, талант.
Вспомним Иеронима Босха или Питера Брейгеля, средневековых мастеров высочайшего класса, которые ну, страшные вещи изображали. До сих пор от этого становятся мурашки по спине бегут, правда?
Согласна.
Вот. Ну вот я нахожусь в счастливой ситуации, что я герой Анины истории не знаю, поэтому все мои слова, они относятся к тому образу, который Аня в истории создан, вот к этому, если угодно, даже художественному примеру. Понятно, что человека в его судьбе, в его как бы индивидуальном проживании жизни перед Богом мы не осуждаем и не судим, и, судя по Аниному рассказу, он вообще-то умер в очень светлом духовном состоянии.
Совершенно
верно. Да, верно.
Мы продолжим светлую историю рассказывать после небольшой паузы, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Марина Борисова, и я, Константин Мацан. А также напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в нашем аккаунте ВКонтакте. В этой социальной сети, поэтому мы вас приглашаем в студию посмотреть за тем, как процесс записи программы происходит, ну и подключиться к зрительному ряду, вот так эмоционально. Мы продолжаем рассказывать на истории, вспоминать, у нас так как это бурная в этот раз дискуссия, обсуждение, то есть мы не просто друг за другом рассказываем истории, а вот они порождают какие-то вопросы, какие-то сомнения, даже споры, что здорово.
Потому что у нас тут такой пастырь, что грех не обратиться, так сказать, и не услышать мнение, тем более дважды в год.
Да, дважды в год есть возможность с отцом Георгием, да, нашим гостем из дальнего зарубежья, поговорить. Марин, ну ваш черед.
Я прям даже и не знаю, я теряюсь. Все такие поздно. Да, все такие пафосные истории. Это на самом деле заявленная тема. Когда я ее прочитала, я подумала, ну, даже странно, что тут рассказывать, когда вся жизнь соткана именно из этого. То есть ты живешь, да, а потом лет через 20 понимаешь, так вот зачем все это было. Но если уж публика хочет истории, продолжая литературный...
Их есть у вас.
Да, их есть у нас. Продолжая литературный заход, хочется прямо сказать, давным-давно, кажется, в прошлую пятницу. Но это было немножечко не в прошлую пятницу, а в очень далекие годы моего детства.
В прошлом веке.
Да, в прошлом веке, да еще в 60-е годы, когда я была маленькая и только собиралась пойти в школу. А тогда в интеллигентных молодых семьях в Москве было принято непременно учить детей музыке. Причем детей при этом не спрашивали. Вообще сначала родители купили пианино, а потом сообщили мне, что я буду учиться на нем играть. Это не вызвало у меня большого энтузиазма. Я, конечно, потыкала пальцем в клавиши. Но потом они меня повели в музыкальную школу на прослушивание и выслушали печальный вердикт. Им сказали, что пианино – это, конечно, весомый аргумент, но у ребенка нет слуха. Родители расстроились, но не отчаялись. Они решили, что раз пианино уже куплено, надо же попробовать хотя бы. Они нашли частного педагога. И частный педагог терзал меня несколько месяцев, после чего меня опять взяли за руку, отвели в ту же самую музыкальную школу. И мне сказали на прослушивание, надо же, у девочки совсем почти что абсолютный слух, мы ее берем. Родители были счастливы. В школе, не знаю, были счастливы или нет, но я не была счастлива ни разу, потому что в этот момент все самое интересное происходило во дворе. И когда я поняла, что мне нужно часами сидеть и тыкать в эти клавиши, энергии было много, вот, и нужно было, какие-то титанические усилия родителей применять, там, я не знаю, привязывать веревками к стулу, там, стоять над душой со скалкой. В общем, эти терзания продолжались достаточно долго, пока в 7-м классе, когда я уже 2 года еще помимо музыкалки занималась английским языком 2 раза в неделю, я поставила ультиматум, родителям сказала, все, вы хотите гармоническую личность, тогда выбирайте что-то одно, либо английский, либо музыка. Они посмотрели на меня с грустью, сказали, что тобой каши не сваришь, учи английский, может, хоть какой-то толк будет. Короче говоря, борьба с музыкальной школой увенчалась успехом, и, в общем-то, я думала, что я поставила крест на этом. Единственное благо, которое я вынесла из обучения музыке, это то, что я действительно полюбила слушать классическую музыку, и мне это нравилось. У меня любимый предмет был сольфеджио, который почему-то у меня был вот очень простой для меня. Самое чудовищное для меня было это как раз непосредственно игра на фортепиано. И эпопея была забыта, жизнь потекла дальше своим чередом. Прошло много лет, и уже во взрослом возрасте, мне было 25 лет, я поняла, что я непременно должна креститься, причем вот прямо вот сейчас. Вот сию минуту, иначе я лопну. Но это было советское время, я работала в очень в те времена престижной и очень пристально курируемой со стороны идеологического отдела ЦК КПСС редакции. И я была еще в комсомольском возрасте. В общем, очень много было через запятую условий, которые поставили меня перед вопросом, как же мне так вот креститься, чтобы меня еще в амбарную книгу не записали, не сообщили в исполком, откуда сообщат на работу, и вообще меня отсюда выгонят. Я решала эту задачу со свойственной неофиту горячностью. Я начала терзать всех знакомых и незнакомых вопросами, где можно это сделать. Мне сказали, что есть в Москве такое вот антиохийское подворье, там ничего не спрашивают, но там просто много денег берут, а так, в общем, тебя никуда записывать не будут. Я сказала, вот это то, что мне нужно. И отправилась, но поскольку я совершенно не была в курсе церковного календаря, идея, что мне непременно нужно креститься, пришла ко мне на Пасху, куда меня вот на пасхальную заутреннюю случайно затащила за руку подруга. И промучившись неделю, я, в общем, дошла до непосредственно таинства крещения на Радоницу, не представляя себе, на что я себя обрекаю. Я приехала туда, мне сказали, замечательно, мы все сделаем, как вы хотите, но вы понимаете, у нас вот пасхальное поминовение усопших, две литургии, потом помин, поэтому вот сейчас ранняя служба закончилась, сейчас небольшая пауза, потом будет поздняя служба, после нее будет помин, а после этого батюшка непременно вас покрестит. Я сказала, замечательно, все, что нужно, там заполнили. Я купила крестик, встала в углу, и это вот замечательная фраза у Салтыкова-Щедрина, когда там описывается некий процесс, два приятеля не могут сразу осуществить свой план, один говорит, надо погодить, и начали они годить. Вот я начала годить, я стояла в углу, ничего не понимая, постепенно у меня заныли ноги, заныла спина, разболелась голова, но я стояла, потому что, ну как, я уже все, я пришла. Я не могу отсюда уйти. В общем, я достояла до счастливого момента, когда уборщица начала мыть пол, но ко мне никто не подходит. Я решила, что уже, наверное, что-то я сделала не так. Но ко мне подошел священник и сказал, вы знаете, вот сейчас центр храма будут убирать после службы. У нас большой клирос. Давайте мы туда пройдем, мы туда сейчас принесем купель, и я вас там покрещу. Таким образом, я приняла крещение на клиросе, не представляя себе, что мне предстоит 10 лет на нем провести. Сначала в качестве ученика чтеца, потом ученика певчих, потом в качестве певчей, потом в качестве регента. 10 лет жизни прошло после крещения, как бы не выходя с клироса. И вот тут я поняла, зачем же я ходила в музыкальную школу, потому что иначе половину из того, что мне предстояло за эти 10 лет осуществить, было бы невозможно, потому что просто не хватило бы базовых знаний. Вот такая история о том, как оно все бывает иногда понятно спустя много-много лет.
Светлые истории.
Светлые истории мы рассказываем сегодня на радио «Вера». Протоиерей Георгий Завершинский, Анна Леонтьева, Марина Борисова, я Константин Мацан. Да, история потрясающая. Я помню, у меня был сборничек такой маленький, назывался «Музыканты шутят». И там была такая история, что человек решил делать музей пыток. И его спрашивают, а у вас там будет среди экспонатов пыточный фортепиано? Он говорит, нет. Он говорит, видно, что вас в детстве не учили музыке.
Да-да-да. А я на самом деле...
А я вот каждый раз против этого восставал, потому что мне так нравилось учиться музыке с детства. Вот, это было единственное, куда я шел вот как-то без дополнительной мотивации. Поэтому история про то, как это было ужасно, я каждый раз слушаю, думаю, как интересно бывает.
А я, наоборот, с огромным завистью слушала, потому что меня не учили музыке. Я так завидовала всем, кого учили.
Счастье, родители не купили пианино.
У меня знакомый рассказывал, что когда он был маленький, его хотели родители отдать в музыкальную школу. Ну, он был не совсем уже маленький, но, видимо, какое-то там начальное школы, как-то вот уже разумная личность, мог принимать решение, и он страшно заупрямился, сказал, нет, не хочу. И тогда родители взяли с него расписку. Ну, это, конечно, было, наверное, по-семейному, как-то по-доброму шутку, но он написал расписку, что да, я такой-то, такой-то, вот там отказываюсь идти в музыкальную школу, хотя вот родители мне предлагали, я осознаю за всю ответственность и так далее, что вот как бы я, то есть родители хотели, а я не хотел. Вот он, значит, написал, дал ему эту бумажку. Прошло время, у него переходный возраст, ну, он человек старшего поколения, чем я, скорее, вот поколение моих родителей, барды, костры, авторская песня, и вот все играют на гитаре, и как-то поют, и знают ноты, а он нет. И он пришел к родителям, как бы сказал, что же вы меня музыку-то не учили? И тогда они показали ему эту расписку.
Главное вовремя обзавестись распиской.
Ну да, и мы, конечно, пианино – это такой непременный атрибут такой маломальский интеллигентной семьи в 70-е, 80-е, и обучение музыке своего любимца, чада, который, ну, в общем, тут же перестает быть, наверное, любимцем.
Надо нашим слушателям рассказать, что отец Георгий сам музыкант, пианист.
Ну да, вот и... Да,
джазовый.
Да, уж, да, вы верно вот так вот указали. Но вот эти вот переживания, страдания, ну, меня немножко спасал Бах. Но там этюды Черни или там соната
Бетховена... О, я только хотела это было сакральную невозможно. Фразу произнести, этюды Черни. Это просто да, это был... страшный ужас всех детей, которые учатся играть на фанат.
Да, и потом...
Да ничего ужасного в них не было.
Кроме Кости.
Ну, этюды Черни, ну, Черни.
И потом, знаете... Вот когда ты сидишь там в своей комнатке, ну, что-то там пиликаешь, что-то разбираешь, ну, хорошо, поднатужился, разобрал, ну, в конце концов, сыграл там более-менее так, даже наизусть потом выучил. Но для меня, вот, не знаю, как у вас, Марина, Костя, Аня, вы не учились музыке, ну, и у тех, кто учился, ну, не знаю, вот эти вот экзамены, вот, когда должен перед всеми, значит, выйти, вот стоит вот этот ужасный ящик этот черный с белыми, и ты тут так вот с дрожащими руками ты садишь, все тут же вылетает из головы, что-то там выучил, хотя повторял тысячу раз, и вроде учительница сказала, ну, ладно, ничего, сойдет так, боже. Все вылетает из головы, и хорошо еще, если сразу вылетело, а то да хоть не сыграл, там потом подождал, потом, может, сыграешь. А то есть ты начал играть, а потом на середине вылетело из головы. Что, какая следующая нота, какой следующий аккорд?
Я в таких случаях импровизировал.
Но, знаете, не, ну, там, ну, не Бах, Баха там не наимпровизируешь. Там каждая нотка уже у этих экзаменаторов сидит уже 20 лет там в мозгу. Что-то...
Я помню, я в одном конкурсе так участвовал, и, ну, как это бывает, вроде все выучено, но вот волнение, выступление, и ты что-то вдруг забываешь. Вот прям вот никогда в этом месте не ошибался, вдруг забываешь. Ну, надо что-то делать, останавливаться нельзя. А это конкурс, поэтому программа известна, и там не только Бах, а вся конкурсная программа на слуху у жюри, каждый ноту знают, и ты так как что-то там так сыграл, так изящно там что-то вышел из этой ситуации, потом вспомнил, что а, вот дальше так, уж дальше по нотам, вот, и я так встал, так гордый собой поклонился, спускаюсь со сцены, иду в зал, прохожу мимо своей учительницы портепиано, которая мне очень громким и четким, и таким несколько раздраженным шепотом говорит: «Композитор».
Ну, вот, кстати, мы все очень так зацепили за живое по поводу импровизировать. Вот к этому-то постепенно и пришел. Когда я услышал Луи Армстронга впервые на там, какой-то пластинке, еще на радиола «Мир», там старое-старое, и вот, ты знаете, так пронзило, и я понял, зачем вообще я это, эти 7 лет музыкальной школы мучился. Прошло там, ну, не помню, там 3 или 4 года я не подходил к инструменту, и вдруг мне это так страстно захотелось. Вот повторите, какие-то ноты попались, я помню, это был первый рэктайм, рэк кленового листа, который я выучил, и вдруг я понял, что для чего это вообще надо ноты, клавиши нажимать. И уже дело дальше пошло. И дальше уже мне не то, что надо заставлять, а меня оторвать не могли от пианино. По 6, по 7 часов я просиживал, играя гаммы, арпеджио, и вот эти, знаете, особенные гаммы, которые для импровизации учат там... лады вот эти мелодийские, миксолидийские, сложные. Ну, как они тоже сложные, просто... И вот потом, когда ты уже свободно этим владеешь, когда пальцы ложатся на не то что нужную ноту, которая прописана там в партитуре сонаты какой-нибудь Бетховен там или этюды Черни, а прописана в твоем чувстве, в твоем мозгу. То есть это лучшая нота, которую ты можешь вот сам. И когда это стало получаться, это, конечно, не сразу. Импровизация, на мой взгляд, это очень высокая форма искусства в любой сфере, а в музыке особенно на пианино, особенно когда есть такие вообще вот импровизаторы.
Вот я тогда как раз сейчас симпровизирую. Так, мы движемся же к завершению наших светлых историй, и я сегодня поступлю нетрадиционно. Я прочитаю историю не своей жизни, но история потрясающая, которая вот нет сейчас в студии Саши Ананьева. Он ее блестяще уже несколько раз озвучивал, и в интернете видео есть, и она стала, эта история, частью спектакля, который Саша Ананьев и Алла Митрофанова вместе сделали, сочинили и играют «12 непридуманных историй». Но вот, пользуясь тем, что Саша своим великолепным дикторским поставленным голосом нет, я вот так вот самодеятельно ее сейчас зачитаю.
Скромничайте.
Но она просто будет идеальным таким завершением и куполом над нашей сегодняшней темой о том, как Господь самые, казалось бы, странные события устраивает и в итоге направляет их к какой-то высшей пользе. Это реальная история из жизни священника протоиерея Игоря Фомина, которую он рассказывал, и вот она в виде текста существует на сайте журнала «Фома», я вот ее читаю. Протоиерей Игорь Фомин. «В моей священнической практике был необычный случай. Однажды моя родственница, живущая в глухой деревне, попросила приехать, чтобы помочь соорудить некоторое подобие перехода через реку. Старый мост, трудолюбивые в кавычках жители, разобрали и сдали на металлолом. Я приехал, но приступить к работе сразу не удалось. Тетушка решила для начала показать мне свой молитвенный дом в соседней деревне, полуразрушенный храм по соседству. Заодно просила заехать в магазин. Все это мы обошли, осмотрели, сделали. Казалось, можно приступать к ремонту. Но не тут-то было. Нас постоянно задерживали. В молитвенный дом пришла вдова, попросила панихиду отслужить по ее мужу. В магазине разговорчивые тетушки задержали мою родственницу еще минут на 15. По дороге в храм остановил директор школы и начал выговаривать моей родственнице за ее подопечного школьника, безалаберного ученика. Я нервничал. Времени оставалось все меньше. Наконец мы сели таки в машину, готовые ехать к речке. И вот в этот самый момент неизвестно откуда возник и постучал в окно странный молодой человек, лет, наверное, 29, в очках, весь красный, какой-то запыхавшийся. Он спросил: «Вы случайно не из церкви?» Я говорю: «Из церкви». «Священнослужитель?» «Да». «Вы знаете, я иду вешаться. Хочу у вас перед этим исповедоваться». У него были жесткие семейные неурядицы. Мужское самолюбие и гордость были уязвлены до крайности. А один грех, как известно, тянет за собой другой. И так вплоть до мысли о самоубийстве. У меня с собой был и требник, и Евангелие, и крест. Я вышел, все это достал, надел епитрахиль, прочитал положенные молитвы, расположившись в разрушенной колокольне с наскальной, в кавычках, живописью, посередине которой зияло кострище, на нем, очевидно, недавно жарили шашлыки. Выслушал очень долгую исповедь этого молодого человека. Время пролетело незаметно, но, как потом оказалось, беседовали мы очень долго. И убивать себя человек раздумал. Милостью Божьей он до сих пор здравствует, живет, пересмотрел свою жизнь, понял свои ошибки. Жизнь была спасена. И вот что я думаю теперь. Слава милостивому Господу, который привел священника за 400 километров от его дома, задержал его, где надо и сколько надо, для того, чтобы дать возможность отчаявшемуся человеку постучать в окошко его автомобиля и впоследствии встать на истинный путь. Этот парень воспользовался такой возможностью. Честь ему и хвала. Ну, вот такую историю.
Спасибо, Костя.
Завершаем мы сегодня наши светлые истории. С нами сегодня в студии был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Марина Борисова, я Константин Мацан. Напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в наших аккаунтах в социальной сети ВКонтакте. До свидания, до следующего понедельника, когда мы снова будем делиться светлыми историями на Радио Вера.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
светлые истории.